Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». В прямом эфире сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обуденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня всем.
Ну что, друзья, сегодня постараемся ответить на этот вопрос из заставки «Как же достичь счастья?», потому что тема эфира прям такая созвучная. Мы сегодня будем говорить о том, как сделать совместную жизнь удобной для двоих. И вообще, реально ли это? Разберем, что такое удобство, в принципе, что мы подразумеваем под этим словом. И можно ли совмещать любовь и удобство? Ведь мы постоянно говорим о том, что любовь — это желание сделать что-то для другого, да, это, ну, жертвенность в хорошем смысле этого слова. А тут мы говорим про комфорт собственный, про то, чтобы было удобно, ну, понятно, и партнёру тоже, но вот тем не менее. Можно ли совмещать эти вещи и как? Поэтому ваши вопросы пишите в комментариях на эту тему. Может быть, если вы уже сделали вашу жизнь удобной, то пишите секреты, как вы так умудрились. Потому что мне кажется, что это нереально. Но вот Надежда сегодня ответит на этот вопрос. Будем ждать ваши вопросы.
Знаете, интересно, что мы часто просим наших слушателей поделиться секретами какими-то. Ну, понимаю, что если они что-то в жизни решили, какие-то вопросы, достигли каких-то результатов, то есть же какой-то рецепт, да, как разговаривают, о чем разговаривают, сколько времени тратят на какие-то там взаимоотношения. И вот интересно, что эти секреты, они такие, от того, что мы их держим, от того, что мы не рассказываем об этом, пользы нам самим никакой. Да, если другие же узнают об этом секрете, это же нас никак не обидит, не умолит, не лишит чего-то. Например, мы недавно с нашими друзьями ездили за грибами. И вот это было незнакомое для нас место, и мы решили у местных поинтересоваться, где собирают грибы. И, ну, увидели такую заминку на лице у местных жителей. Понятно, что им не хочется выдавать свои грибные места, они же там тоже собирают грибы. То есть это секретная информация. И если мы проникнем в этот секрет, то мы лишим их грибов. А вот если мы просим других поделиться своими секретами семейной жизни, то мы наоборот, скажем так, делясь этими секретами, вырастаем в глазах других. То есть даем такие очень правильные советы, мудрые советы, какую-то жизненную мудрость такую, обнаруживаем свою собственную житейскую.
Ну, может, у кого-то и есть ревность такая, знаете, что сейчас я поделюсь, и у вас тоже тут все станет хорошо в семье. Ну, я думаю, это очень маленький процент, да, и вряд ли это происходит так. Я надеюсь, что все-таки мы все за то, чтобы было хорошо в семьях, в принципе, у всех. У нас нет соревновательного духа, что чья семья счастливее. Давайте сейчас измерим, значит, счастье большими ложками.
Вот, поэтому просто интересно, что эти секреты, они вроде как и не секреты совсем. Это то, что может стать достоянием, это то, что, опять же, может обнаружить нашу собственную такую житейскую мудрость и опытность какую-то, когда мы рассказываем другим, как мы прошли какие-то сложные моменты в жизни. Вот когда смотришь на какую-то семью и видишь, что двоим комфортно друг с другом, они создали какую-то такую удобную атмосферу, внутри которой каждый чувствует себя вот на своем месте, то, конечно, такую семью хочется спросить, а как? Как у вас это получилось? Как вы договорились? Неужели вам правда не важно, что делает другой, как ведет себя другой, как быту все устраивает другой? Или вы нашли некое среднее арифметическое, или кто-то все время соглашается, а другой, значит, продавливает свою позицию? В чем секрет? Где вот эта точка соприкосновения на самом деле у каждого? Вот. Мне бы хотелось с самого начала, вот, может быть, наверное, надо было наконец передачу «Секрет» оставить, а я бы сразу хотела с него начать и, ну, сделать его предметом обсуждения наших слушателей. Мне кажется, что очень часто секрет в том, что мы так нацелены на результат, что совершенно обесцениваем процесс. Что я имею в виду? Нам хочется, чтобы наш партнер, наш супруг вел себя определенным образом или делал определенные вещи, или жил по определенному расписанию. И в своих мыслях, в своих желаниях мы думаем, что вот если он так будет делать, вот если я с утра встану и увижу, что он так делает, я сразу стану счастливой, потому что для меня это удобно, для меня это комфортно. И, ну, чтобы не быть голословной, например, я иногда слышу от супругов, если он хотя бы раз попросил бы у меня прощения, то я бы поняла, что он как бы на самом деле испытывает вину, и я бы его простила, и я была бы очень счастлива. Значит, он меня любит, значит, он ценит мои чувства, значит, он чувствует себя виноватым и так далее. То есть я не хочу сказать о том, что не надо просить прощения, я хочу сказать, что вот за тем, что между тем, что мы хотим что-то получить от человека, да, что приведет к какому-то такому-то удобству, комфорту, эмоциональному прежде всего, и между тем, что человек это уже сделал, лежит огромное количество времени, огромное количество чувств, огромное количество работы внутреннего человека над собой. И на самом деле счастливыми нас часто делает не то, что человек прям вот делает то, что мы просим, а то, что мы видим, что он старается это делать, что он действительно нас слышит. Вот это я называю путем. Да? То есть еще раз хочу повториться, что мы так зациклены на результате, вот мы как бы выдираем это прощение там, или что-то еще, или вот это вот, вот чтобы вот он так чашку ставил, а не по-другому, что мы обесцениваем тот труд, который совершает человек, собственно говоря, ради нас. Он старается нас услышать, или он, может быть, забывает, или делает что-то через раз, или борется внутри себя с какими-то мыслями и с какими-то желаниями. И мы не можем, и нам кажется, что мы живем вот в этом жутком неудобном мире, потому что в нем нет вот этой важной детали, за которую мы боремся.
Но а как? Я просто, я поняла, вот прям я даже увидела эту собственную позицию такую же в семье. Я думаю, сейчас каждый себя нашел в этом. Но дело в другом. Дело в том, что ты вот сфокусирован, может быть, на каком-то результате, а как тогда обратить внимание на процесс? Ты же не можешь залезть в голову к человеку и понять, и, ну вот, разбирая, допустим, ваш пример с прощением, когда человек озвучивает это, ты понимаешь то, что есть результат, и, естественно, была определенная там работа внутри человека до этого. Когда человек не озвучивает это, по каким таким сигналам неведомым я должна понять, что внутри него что-то там происходит, и что там действительно есть процесс, который я должна тоже ценить и на который я должна обратить внимание. Это же... Это как? Это проблема с коммуникацией тогда. Мне нужен какой-то сигнал, что там что-то происходит.
Ну да, как в этом анекдоте. Я не против страдать молча, если все знают, что я страдаю молча.
Ну, примерно так, понимаете? Как можно понять, что человек там переживает, если ничего не происходит? Ни вербально, ни невербально, не знаю.
Но для того, чтобы рассмотреть это, я думаю, что для обоих нужно соблюдать несколько правил. Да, и соблюдая эти правила, мы не перестаем требовать от другого каких-то проявлений, чтобы ты там 5 раз в день говорил мне о том, что вообще-то ты думаешь, ты в голове держишь, о том, что надо просить прощения, что ты помнишь разговор двухнедельной давности. Вот, поэтому правила в отношениях помогут нам, определенные правила, чувствовать себя комфортно и чувствовать себя удобно в отношениях. Первое правило я бы обозначила такое – быть искренними друг с другом. То есть, когда человек искренне говорит, ну пусть про прощение, опять раз мы этот пример привели, что, понимаешь, я не могу, я никогда в жизни этого не делаю. Меня этому не учили. Я этим не хвалюсь. Ну, например. Угу. Да? Я этим не хвалюсь, я не горжусь, но я не могу переступить через себя. Мне тяжело. По крайней мере, мы знаем, что человек идет определенным путем. Еще раз, это же просто пример, это же просто иллюстрация, да? Но вот какая-то, когда присутствует искренность в отношениях, когда я не боюсь и не стесняюсь сказать, что действительно в моей жизни, ну, есть какие-то затыки, есть какие-то сложности, есть какие-то понимания, я бы, может, и рад от них отказаться, но я не знаю, как, и я не понимаю, зачем, и, может быть, у меня нет достаточно ресурсов для того, чтобы это сделать. Ну, вот как-то так. По крайней мере, если есть искренний, честный разговор, это будет означать, что вы двигаетесь, вы как раз в этом процессе. Куда он приведет, мы, может, не знаем. Как долго длится он будет, мы тоже еще не знаем. Но мы уже в движении. Нет вот этого ощущения тупика. Потому что некомфортность, неудобность нам создает вот это ощущение, я бьюсь головой об стенку, я стараюсь, я делаю, а это не ценят, это не работает, это не складывается в отношения, это игра в одни ворота. Вот что убивает отношения достаточно быстро. А если мы все-таки понимаем, что мы можем искренне обменяться, пусть и разными позициями, но тем не менее мы открыты друг для друга, мы пускаем друг друга в эти рассуждения, это создает совершенно другой фон.
А не получится ли, вот просто тот пример, который вы привели, не получается ли так, что человек говорит, ну, слушай, я не могу, мне сложно, человек искренне об этом заявляет, но в этих словах нет никакого намерения двигаться по этому пути? Он говорит, я не могу все, мне не хочется.
А это продолжение разговора, потому что следующее правило гласит так: говорите о своих чувствах. Да. Вот когда человек что-то делает или что-то не делает, что-то говорит нам или чего-то не говорит нам, того, что нам хочется, того, что нам кажется удобным и комфортным, очень часто, и не то, что очень часто, почти всегда, я бы сказала, он по-своему интерпретирует то, что происходит в голове другого. Ну, подумаешь, я не попросил прощения. Ну что теперь, умрешь, что ли, без этого? Миллионы людей не просят прощения. Что, единственный человек на свете, который не просит прощения?
И получается, теперь уже ответственность другого человека сообщить о том, насколько это важно.
Совершенно верно. То есть вопрос-то не в том, что вам это прощение надо из него вынуть. Вопрос в том, что вы чувствуете что-то определенное и болезненное, и, возможно, тяжелое, да, вот там по весу, если можно так сказать, какую-то эмоцию, да, которая, ну, обесценивает вас, которая делает ваше мнение или ваши чувства для человека совершенно неважными, ненужными. То есть это вообще не история уже про то, что просит другое прощение или нет. Это история про ваши чувства. Донесите до него, что в этом для вас, что в том, что человек не произнес какие-то слова. Или, знаете, недавно разговаривала с одной семьей, которую вы только не смеетесь. Проблема в том, что, ну, как они видят это как проблему, но даже это не проблема, это, наверное, точно можно назвать неудобство такое для друг для друга, что один из супругов не желает другому доброго утра. Вот они просыпаются, не говорят друг другу «доброе утро». Вот для кого-то это вообще, ну, сказал, не сказал, какая разница. Причем тут «доброе утро»? Мы же как бы не официальные письма друг дружку пишем, не сообщения, там начинаем с приветствия или неприветствия. А для другого в этом именно обесценивание. То есть ты не заметил меня с утра. Ты как бы не хочешь начать новый день с того, чтобы вот, ну, позаботиться о моем каком-то настроении. Ну, неужели так трудно сказать «доброе утро»?
Я вспомнила сейчас произведение какое-то российских классиков, не помню, кто там главный герой, начинал «доброе утро» со словами «бонжур», если настроение было хорошее, «гутен так», если настроение было плохое. Можно посоветовать этой паре, чтобы было сразу понятно. Я шучу, конечно, я понимаю. Слушайте, ну вот с «добрым утром», если и может быть смешно, то сколько таких примеров, когда один другому не говорит, что он его любит? Особенно вот чаще это бывает, конечно, гендерно, да, то, что женщины обычно предъявляют претензии к мужчинам, что ты не говоришь мне, что ты меня любишь. А он отвечает, ну, а что говорить, если ничего не изменилось? Ну, то есть...
Да, я уже один раз это сказал.
Да, и то есть когда с «добрым утром» это смешно, то уже с другими словами это как бы не выглядит смешным, это уже выглядит достаточно оправданной претензией.
Но на самом деле это вопрос такой очень личных предпочтений. Да? Для кого-то «доброе утро» гораздо более даже желаемое, чем слова «я тебя люблю». То есть для них это более серьезный прецедент какой-то. Но по сути одно и то же. Да? То есть человек, не получая каких-то слов, для одного это просто каприз, для другого это море чувств, для другого это море переживаний каких-то, для другого это целая история, которая выстраивается в тот момент, когда у него отсутствует чего-либо. И вот рассказать об этих чувствах, собственно говоря, не только у того, у кого дефицитны какие-то чувства, да, но и у того, кто, в общем, может быть, за каким-то выражением или какими-то словами вообще не стоит ничего. Он этого не слышал сам никогда и не говорил сам, и не видел, чтобы другие говорили. И для него это не имеет такое значения. Поэтому рассказать о том, что для меня это. Для меня это не... Вот я вот как бы принес там подарок тебе какой-то, вот это про любовь. А то, что я тебе сказал, что я тебя люблю, ну это какая разница? Что я принес там деньги в семью, я принес продукты, которые ты просила, это поступок, это про любовь. Зачем говорить? Да, то есть у него-то тоже комплекс чувств стоит. Для него подтверждением любви являются совершенно другие вещи.
Давайте почитаем комментарии, но по поводу вот подтверждения любви у меня еще был вопрос, я задам попозже. Значит, что пишут? Валерия пишет: удобно — это когда ты или твоя вторая половина не контролирует тебя. Ну, наверное, во взрослой паре гармоничных отношений в принципе не должно быть, наверное, контроля. Контроль — это что-то такое детско-родительское, нет?
Ну, я была бы рада, если бы все бы относили контроль к детско-родительскому и не тащили это как модель поведения, модель взаимоотношений во взрослую жизнь. Вот. Но да, такая тонкая грань между контролем и заботой. Контролирующий всегда таким образом презентует заботу. И если человек не хочет получать, например, заботу, и он говорит: «Не контролируй меня», такие же варианты тоже возможны. Поэтому да, я согласна с нашим слушателем, что вопросы контроля, заботы, да, такой, это вопросы непростые на самом деле. Это тот плоский взаимоотношений, где нужно выверить, гармонизировать, вот, сбалансировать, наверное, правильнее сказать, взаимоотношения. И опять же, через то, о чем мы говорим, быть искренним, то есть говорить: «Это меня унижает, я это воспринимаю как детско-родительский контроль. А вот тут я вижу, что ты обо мне заботишься, и мне это нравится, и спасибо, что ты это делаешь». И как бы искренние отношения со стороны другого человека, да, который сказал бы: «Да, а знаешь, а в моей семье было по-другому, все всегда звонили, говорили, где они и во сколько они будут, и всегда придерживались. И для меня это не контроль, а нормальные человеческие взаимоотношения. Почему не так? Это же забота о твоей безопасности там, и так далее». Вот это и искренность, и умение поделиться чувствами. К моменту и к вопросу о том, как мы это все сделаем, да, то есть, опять же, если мы ценим процесс, а не результат, то хотелось бы, чтобы один сказал: «Хорошо, я постараюсь там меньше тебе звонить в течение дня, спрашивая, там тебя дёргать, тебя постоянно, если для тебя в этом контроле не забота». А другой скажет: «А я постараюсь, в свою очередь, там, если я задерживаюсь, ставить обязательно тебя в известность, ну, потому что для тебя в этом забота моей безопасности». Да. Вот. И тогда вот опять, это как раз тот процесс, о котором я говорю, будут ли они в совершенном виде, вот так, чтобы это было обоим удобно в дальнейшем осуществлять, не знаю. Но то, что они получат такую правильную, нормальную и очень мощную обратную связь, мощную, я имею в виду, для скрепления отношений, вот в этом процессе, когда каждый старается, когда каждый двигается по направлению друг к другу, это совершенно точно скрепляющий материал для брака.
Еще сообщение от Елены, значит, она делится секретом. «Мы сделали так, что у каждого есть время на другого, есть время на себя обязательно». Хороший комментарий. Вот я очень поддерживаю.
И очень хороший совет на самом деле. Да, то есть распределять это небольшое, наверное, свободное время вот таким образом и для себя, и для партнера.
Интересная мысль от Надежды: уметь прощать недостатки и не терпеть недостойное поведение, и не путать одно с другим.
Имеется в виду недостатки и недостойное поведение?
Да, не путать недостатки и недостойное поведение, недостатки прощать, а недостойное поведение не терпеть.
А что делать с ним тогда? Вот если наш партнер начинает себя вести не очень достойно. Вот, хороший тоже такой нюанс подмеченный, что прощать недостатки, вроде бы мы все понимаем, что это так должно быть. Вот, и слово такое даже милое — недостатки. Это не вина, это не некрасивый поступок, это там не обида, это, ну, вот недостаток какой-то. Мы имеем как такой легкостью, что ли, от него веет. Вот. Но на самом деле прощать-то нам тяжело не просто недостатки, а действительно какие-то поступки в отношении нас, которые, опять же, отзываются внутри чувствами определенными, обидой, обесцениванием, неценностью такой, которые наносят раны, и я бы сказала, что это не всегда недостойное поведение какое-то. Человек очень часто ненамеренно, но наносит очень глубокие раны. И нам тяжело поверить, что он делал это ненамеренно, и опять же, это его не оправдывает, безусловно, это все равно требует прощения и пути к прощению и так далее. Вот. Но я думаю, что этот комментарий лишний раз нам дает возможность подумать о том, что не так просто разрулить человеческие отношения, да, отнести какой-то ряд поступков к недостойному поведению, потом, значит, ряд поступков, относящихся к недостаткам, и вот, значит, это прощаем, это не прощаем. Так не получится.
Ну, еще мне кажется, если Надежда вкладывала в слова «недостойное поведение» угрозу жизни, насилие домашнее и прочее, вот эти все вещи, которые, ну, тут нечего обсуждать, да, это понятно. Здесь действительно это не нужно ни в коем случае терпеть. Я просто оговорку сделала, потому что точно не знаем, что имела слушательница в виду. Так, Зоя пишет: секрет счастливой семейной жизни в личностной наполненности, в собственном психологическом здоровье в первую очередь. И если в этом есть трудности, то самый верный путь — личностная семейная терапия. Слушайте, ну прям браво, хлопаю этому комментарию. Наверное, психолог счастлив слышать такие слова, да, Надежда?
Ну, в общем, да. Вы знаете, не потому что здесь есть указание на то, что можно сходить к психологу, а потому что в такой жизненной позиции я бы ее, скажем так, обобщила и назвала бы так: выход всегда есть. Не в этом, так в этом. То есть это такое то, что модно сейчас называть ресурсное состояние. То есть я не обязан совсем справляться, но я обязан искать, кто мне в этом поможет. И будет ли это специалист, или будут это собственные какие-то внутренние силы и зрелость, и опыт жизненный, и не знаю, мудрость там, других поколений, товарищей, наставников, что угодно. Но всегда можно кому-то обратиться, всегда можно куда-то двигаться, всегда нужно что-то решать. Вот, поэтому мне такая позиция симпатична именно с этой точки зрения, что нет безвыходности, нет какого-то ужаса, нет какого-то такого всепоглощающей печали, и нет такого, знаете, полярной позиции, которая часто прослеживается. Или это мой человек, или это не мой человек.
Да.
И как тогда? И что тогда? Вот, скажем, статистически, ну, почти нереально найти вот этого своего человека, учитывая количество людей на Земле и нашу ограниченность в поездках по миру. Вот.
Ну да, долго придется искать, представляю. Виктор пишет: думаю, хорошо, когда есть побольше общих интересов и ведутся не обесценивающие диалоги, взаимоподдержка.
Совершенно верно. Вот это, кстати, был мой третий совет — это поддерживайте друг друга. Не забывайте о поддержке, не забывайте о похвале, об одобрении и так далее. Вы знаете, очень часто, чувствуя, что нам не хватает поддержки, да, мы же не можем, ну или не хотим, или не считаем это нормальным, подойти к нашему партнеру и сказать: так, что-то ты меня давно не хвалил, что-то ты мне давно не говорил, что я большая молодец, том-то и том-то. Вот. Мы все-таки рассчитываем на то, что человек как-то сам будет давать нам вот эту вот обратную связь, одобрение, да, но нам кажется нормальным хвалить, ну или просто высказывать какую-то благодарность, да, там, не знаю, за вкусный ужин, за какие-то там, ну, не знаю, принесенные деньги там в дом или за там ремонт машины, когда один друг там взял на себя какую-то нагрузку. То есть вроде бы как будто бы нормально, но с другой стороны встречаются люди, которые, например, говорят: а что тут такого, за что тут хвалить, это же нормально. Это же обычно, это же то, что нужно.
Вот опасно. Мы говорили об этом в эфирах, то, что когда мы начинаем воспринимать какие-то поступки в сторону нас как должное, вот здесь начинаются проблемы, потому что вообще этот человек не должен, он делает это из любви. И когда мы так говорим, ну, я не думаю, что это хороший путь к выстраиванию взаимоотношений.
Да, и это верно, но еще ко всему прочему мы должны понимать, что у нас есть вот внутренние потребности, которые, ну, как бы вы не хотели, может быть, их завуалировать или там с ними не соглашаетесь, но они все равно есть. И потребность быть одобренным, быть принятым, быть поощренным, да, быть положительно оцененным, носит именно внутри нас категорию потребностей. Нам это нужно, мы, конечно, можем без этого жить, да, то есть это не та потребность, которая является там категорией еды там или сна. Но мы же говорим об удобной жизни, мы же говорим о комфортном совместном существовании, а для этого жить и не быть одобряемым, жить и не быть положительно подкрепляемым, ну, я бы очень засомневалась, что так можно жить удобно и комфортно. Поэтому почему нам так сложно говорить о хорошем и так легко слетает с губ там какое-то замечание или критика, это уж каждый проанализирует пусть сам, да, больше это какая-то семейная такая практика, то есть нас мало хвалили, мы теперь мало хвалим, вот, но как бы не думаю, что здесь правильно валить на какой-то свой собственный детский опыт, у вас же всё-таки уже своя собственная семья, поэтому уж придется скорее собственные заводить правила и работать над своими недостатками, вот, но тем не менее, да, причина, если вы ее даже нашли, только устраняем скорее, да, то есть мы понимаем, что у человека есть потребность быть принятым и быть одобренным. Почему нет? Почему это не дать ему и никто не говорит о лести, о каком-то таком восхищении, да, превозношении человека. Но простые слова благодарности и похвалы совершают чудеса на самом деле и в детско-родительских отношениях, и в отношениях супругов. И я хочу сказать, что даже в тех ситуациях, когда мы хотим действительно сказать, что нам что-то некомфортно и неудобно, начните сначала с того, что вы скажете что-то хорошее человеку, за что-то похвалите, на что-то обратите внимание, что есть у вас, чего нет у других, что действительно человек сделал хорошего для вас, в принципе, может быть, сегодня, ну и так далее. То есть вот такая поддержка и понимание настроит совершенно по-другому человека. Ничего волшебного тут нет, это не какой-то такой, знаете, психологический фокусик. Нет, мы все реагируем лучше, если мы в нужном настроении. Мы часто на настроение валим очень многие наши некрасивые поступки, обвиняя в этом настроение. Ну так создайте положительное настроение у человека, а затем скажите то, что вас беспокоит, то, что вы не считаете удобным в отношениях.
Вообще, я так смотрю, комментарии повторяются вот эти слова: взаимоподдержка, разговаривать чаще, понимание, диалоги. Ну, есть еще доверие, уважение, забота. Но вот, мне кажется, слушатели наши чуть-чуть восприняли вопрос не так. Секрет счастливой жизни — одно, а я говорила про удобство. Ну, или тогда, может быть, мы можем сделать вывод, что удобная жизнь — это счастливая жизнь, или наоборот, я не знаю. То есть если это синонимы, тогда понятно. Потому что я думаю, что когда мы говорим об отношениях и доверии, например, и уважении, это что-то, что базисное, ну, что фундаментальное. Отношения без этого невозможно представить. Неважно, будут они удобны или не будут, само существование нормальных отношений встает под вопрос, если там нет доверия, нет уважения. Ну, или я не права, не знаю. Надежда, что думаете?
Я просто думаю, что здесь важны исходные данные. То есть для вас это базовое, а для кого-то это недостижимая высота.
Понятно. Но мы вроде учим, что это базовое в наших эфирах. Я надеюсь, что... Нет, на самом деле комментарии очень классные, и я рада, что слушатели так пишут. Например, вот Мария как раз написала: «Мое глубокое убеждение в отношениях — то, что решающее значение имеет доверие, и уважение и забота. А любовь имеет разные грани». Вот.
Совершенно верно. Но в любом случае, да, когда мы говорим об удобной жизни или счастливой жизни, это близкие понятия, да, что мы чувствуем себя счастливыми, когда нам удобно. Вряд ли мы чувствуем себя счастливыми, когда нам некомфортно с человеком или некомфортно в каких-то условиях. Ну, это возможно, наверное, да, пренебречь какими-то внешними факторами или общением и стараться быть счастливым вот там, где ты находишься, да, или без чего-либо. Вот. Но все-таки, конечно, каждый из нас стремится к тому, чтобы отношения были удобными, потому что для нас это становится синонимом счастья, пониманием счастья. Мне бы хотелось сказать еще об одном таком рецепте, который, мне кажется, скажем, будет как раз и процесс поддерживать, да, и жизнь более удобной делать. Определитесь с требованиями. Логичны ли они? То есть очень часто, взвешивая требования, только по-нормальному взвешивая, то есть потратив время на то, чтобы услышать другие точки зрения, проанализировав честно себя, а не просто уперевшись, вот дайте мне то, делай так, как я хочу и так далее, мы начинаем приходить к выводу, что, в общем, это и не такое уж удобное положение, или это уж не так уж и важно на самом деле. То есть я против того, чтобы мы как бы себя убалтывали там и на черное говорили белое, ни в коем мере, да. Я больше про то, что очень часто для удобства нам не хватает вот каких-то мелочей таких. Вот нам надо, чтобы нам говорили «доброе утро» с утра, а не ближе к обеду, или нам удобно, чтобы человек вот вставал и готовил нам завтрак, а не взять на себя эту ответственность и нагрузку.
Ну, вот. Очень, да, я согласна. Я поддерживаю, это очень удобно, когда тебе готовят завтраки. Какое это не будет удобно.
Да, и вот как бы на жертву миру в семье мы начинаем приносить вот эти все такие удобства, которые, по сути, ну, и не такими важными начинают казаться, когда действительно на первый план выходят более серьезные вещи, например, угроза потерять семью или потерять отношения, или жизнь без мира, без какого-то вот такого эмоционального комфорта и принятия друг друга. А все из-за чего? Ну, потому что мне очень важно, чтобы это было вот так, а не по-другому. Еще раз хочу сказать, конечно, есть вещи, которые, ну, вот, наверное, то, что вы назвали базовым, да, ответственность, прощение, там, доверие там, и так далее. Но практика моя показывает, что очень часто конфликтные отношения и кризисы такие серьезные случаются отнюдь не из-за потери чего-то такого значимого, а из вот таких простых мелочей, которые человек воспринимает как ну, некое неудобство. Но хочу, чтобы было лучше, хочу, чтобы было удобнее. Ну, то есть вот вы не положь требования, вот такое у меня требование. Поэтому иногда поработать с этими требованиями, взвесить, насколько это действительно то, что нужно. Что нам поможет взвесить? Анализ мотивов. Почему вы этого хотите? Ну, только как бы не так, чтобы всех убедить в том, что вы имеете право на это, а вот по-честному. Потому что так делали ваши родственники, потому что вы боитесь, что это приведет к тому, что он превратится в вашего папу, потому что у соседа так, а вам нравится семья соседа, потому что в будущем, возможно, это приведет к тому-то, тому-то, то есть вы переживаете каких-то вымышленных опасностей. То есть вот взвесьте, зачем вам это требование, насколько оно логично, насколько оно нужно, и его цена, то есть определите его цену, стоит ли это борьбы, стоит ли это войны, стоит ли это таких потерь, стоит ли это времени и здоровья, которые вы собираетесь на это потратить, ну и так далее.
У нас есть комментарии, но это такие вот уже истории, которые немножко в частный спектр уходят. Ну давайте я прочитаю, возможно, вот вы сможете ответить нашего эфира сегодня в контексте нашей темы. Надия пишет. Я не могу мотивировать мужа пойти к врачу и оформить инвалидность. Он воспринимает это как подачу, как унижение. Он не работает, просто сидит за компом. Мне тяжело, я работаю одна, дело дошло до депрессии, мне очень некомфортно.
Это, наверное, хоть и частный случай, но отчасти говорит о том, что, о чем говорили мы на самом деле. Да? За отказом идти оформлять инвалидность, скорее всего, стоит целый комплекс чувств.
И человек не высказал их.
И он не высказал их. И даже если вы думаете, что вы их понимаете, и, скорее всего, так оно и есть, это еще не значит, что это помогает человеку. Поэтому если вы сохраняете отношения, и у вас есть возможность поговорить с ним откровенно и искренне, и он чувствует себя с вами безопасно, что он не будет униженным, он не будет оскорбленным, уязвленным, то обязательно дайте ему возможность проговорить вот эти все опасности. Потому что для него именно эта ситуация распознается как опасность для него самого, как для его личности. Да? То есть если человек считает себя все еще сильным, все еще мужчиной, все еще главным в доме, все еще человеком, который за все отвечает и всем управляет, а получение этой справки, этого статуса автоматически отнимет у него все это. Автоматически не изведет его на определенный уровень. То есть тогда нужно поговорить, а как он будет чувствовать себя с этой справкой, и почему это важно для семьи, что это. Вы знаете, очень часто говоря вот о таких вещах, я спрашиваю людей, что это как бы, если например, ну, пойти и оформить инвалидность – это сложно, это тяжело, это прям вот решение, это поступок. И ты это преодолел, ты это сделал, ты все равно на это согласился. Ты сильный или слабый?
Сильный, конечно.
И значит, это настоящий мужской поступок, это поступок руководителя, это поступок головы, это поступок того человека, кто понимает, ради чего и что он приносит жертву и так далее. Вот. Поэтому ищите подход с этой точки зрения. В свою очередь вы говорите ему о том, что вам не просто тяжело, что вы не чувствуете, что вы под его защитой, что вы не чувствуете, что вы можете на него положиться, потому что вы тянете какую-то часть, вы хотите его уважать и рассматривать его там как материально обеспечивающего семью, неважно, в той или иной степени, ну и так далее, да, что вы не чувствуете что себя, что вы можете быть слабой с ним, потому что вы, скорее всего, не можете расслабиться, вы должны ходить на работу и переживать о том, чтобы не заболеть и не... Ну, то есть не на кого рядом переложить вот эту ответственность, разделить ее, чувствовать, что рядом есть кто-то, неважно, опять же, мужчина это или женщина, но кто-то, кто подстрахует, кто поддержит, кто подставит руки и так далее. То есть это разговор не про то, что ты работаешь, а я работаю, а ты не работаешь. Это вот разговор про, ну, такой более нижележащий такой уровень, да, то, что мы говорили. И искренность, и чувство. Они помогут вам найти ключ.
И еще комментарии тоже вот такие частные. Например, Татьяна пишет: а если человек не всегда выполняет обещания?
И это то, что делает вашу жизнь неудобной, я так думаю.
Ну да, очень-очень неудобной, я бы сказала. Ведь если человек пообещал, у нас есть оправданные ожидания. Вот иногда у нас есть неоправданные ожидания, когда никто ничего не обещал, а мы себе уже там понастроили, да, и такие разочарованные сидим, думаем, а что это человек не делает, как я себе придумала? Забавно звучит. А иногда бывает так, что человек пообещал, и ты ожидаешь оправданно, ведь тебе сказали, что это будет, а этого не происходит. Как с этим справляться?
Так же, как во многих других случаях, когда, ну, когда мы понимаем, что мы в зависимом каком-то положении таком, да, что мы чего-то желаем, что-то нам даже обещали, но мы этого не получаем, и при этом мы, скажем так, у нас что у нас в приоритете, что у нас главное есть. То есть, да, я понимаю, что я живу с человеком, которому трудно держать слово. Я живу с человеком, который не выполняет свои обещания. Или я живу с человеком, который может приврать и преувеличить. И так далее. И дальше, что я с этим делаю? Я все равно стучусь к человеку, я снова говорю, что это меня обижает, меня это унижает, мне неудобно, некомфортно, тяжело, плохо, я страдаю. Вот все чувства, которые есть, я все равно это человеку говорю. Но что меня может вдохновлять? Если человек говорит, я буду стараться, и мы реально обращаем внимание на то, старается он или нет, и хвалим, и поощряем его всякий раз, когда он все-таки старается это сделать. Но вот эта схема, о которой мы много раз уже говорили, мы не обманываем себя. И все у меня будет хорошо, и все будет замечательно, он обязательно станет тем человеком, которого, вот, с которым мне будет очень хорошо, счастливо и удобно. Возможно, это тот, недуг, порог, недостаток, который он не сможет преодолеть в той степени, в которой мы бы хотели, чтобы он преодолел, и всегда говорил правду, и всегда выполнял свои обещания. Есть такие люди, которые вот прям вот, знаете, как в кино там иногда встречаются такие фразы, ты хоть раз помнишь, что я тебя обманывал? И другой герой говорит, нет, ты ни разу меня не обманывал. Я сегодня слушаю, думаю, вот интересно, вот где такие люди водятся, которые ни разу никого не подвели, ни разу никого не обманули, не приврали ничего для себя?
Да, есть такие мифические люди.
Да, большинство из нас все равно сталкивается с этим в жизни и учится прощать и снова доверять нашим супругам. Поэтому, безусловно, мы говорим правду самим себе, но отмечаем, да, смотрим на этот путь, которым идет человек. Он идет как бы направленно к нам, то есть он правда старается. Стараться он может по-всякому. То есть я хочу сказать, что темп старания может быть разным. Знаете, как можно к какой-то цели бежать, можно идти, можно ползти, а можно лечь и лежать в направлении этой цели. Вот, поэтому, возможно, темп слишком медленный, вот, но, тем не менее, опять же, не обесценивайте процесс.
Вот, вы как раз напомнили, что я хотела вас спросить по поводу проявления любви. Вот прям вы ответили практически, но я все равно задам вопрос. Смотрите, когда мы ожидаем что-то от другого, что человек будет делать, да, вот там мы высказали, может быть, про какие-то неудобства, и вы говорите, сфокусируйтесь на процессе. Ну хорошо, вот я смотрю, я вижу старания человека, но я считаю их недостаточными. И вопрос, это у меня большие аппетиты? Или с той стороны человек, ну как бы не вкладывается просто? Он такой делает, ну знаете так, ну отвали. Ну что, ну я же делаю. Да-да-да-да. И все, и как бы хватит. И как это понять? Ну то есть я даже не знаю, на каком конкретном примере ты это вот привести, какой-нибудь бытовой. Не знаю, не лезет ничего в голову, помогайте, друзья. Но вот, вот такой вопрос. То есть, и как понять, это я многого прошу? Хотя, на мой взгляд, конечно же, я немного прошу. Как могу многого просить? Или это с той стороны, да, вот такие вот жесты такие, чтобы я отстала?
Хороший вопрос, но довольно сложный. Я думаю, что вы сами понимаете, его сложность не в том, что как бы нет мерила даже какого-то, да, конкретного, там сколько раз в сутки человек должен сделать то, что мы просим.
Да, да.
А все очень будет конкретно зависеть от человека и от ситуации, да, в зависимости от того, о чем мы говорим, к чему идет человек, что мы просим, что мы требуем, значимость того или иного требования. Одно дело, когда мы просим, чтобы человек не употреблял спиртное и там не напивался. Другое дело, когда мы просим переворачивать чашку на мойке вверх или вниз. Это две разных совершенно истории. И два разных старания, и два разных пути, и два разных результата, на которые мы ориентируемся. И значимость для жизни, и влияние на жизнь будет абсолютно разным. Вот, поэтому если все-таки попытаться обобщить, то можно сказать, что, наверное, здесь все те же пресловутые мотивы играют основную роль. То есть я не хочу огорчать человека, я не хочу, чтобы вот эти чувства, о которых мне рассказали, они снова были в человеке активные, чтобы он снова их испытал, чтобы ему снова стало больно. И я думаю, что за поступком конкретным, да, который человек делает или не делает по нашему требованию, вот будет просвечивать именно это. И даже если у него... не знаю, три раза не получилось, а на четвертый он только сделал то, что он обещал, да, или то, что мы просили, мы будем видеть, как, например, ну, он искренне сокрушается от того, что он, ну, опять забыл, да, и насколько это правда забыл. То есть это вот такой синтез искренности, общения, мотивов настоящих. То есть для себя он это делал и потом сказал, ну, извини, такая ситуация, так сложилось. То есть оправдывается вообще человек в этой ситуации или говорит, ой, ну я виноват, это я не сделал. Кто виноват в том, что он снова, допустим, это удобство вам не воспроизвел, да, или это не сделал? Обстоятельства или он? Вот, тоже может быть таким указанием на то, насколько человек искренен в этом. Вот, поэтому я бы скорее определяла это не темпом, да, то есть как быстро человек меняется, а вот именно отношением к самому этому изменению. Для него это важно, ценно, потому что это вы попросили. Или для него это, вот, как вы сказали, на отвали, на вот, ну, как бы, ну, такая зануда, такая муха жужжит.
Хорошо, я поняла. А что делать, когда все-таки действительно очень большие запросы? Ну, то есть, не знаю, мужу удобно, чтобы жена каждый день готовила обед из трех блюд. А жена такая, а ничего, что я работаю 5-2? Ну, как бы. Или, я не знаю, жене удобно, чтобы... Не знаю, что может быть, это чтобы муж каждую неделю дарил ей, знаешь, по шубе. А муж такой, а ничего, что я работаю, не знаю, сантехником. Как я тебе тут воспроизведу твои удобства? Ты издеваешься? То есть, когда действительно...
Может быть, это доступные шубы.
Да, не знаю, есть такие, есть, да, эко-шубы, может быть, не знаю. Вот, ну, вопрос как бы мой понятен, когда, причем с той стороны нет такого, что, знаете, сарказм какой-то или с какой-то злостью, а человек искренне говорит, ну, может, так привык человек, ну, про шубы, конечно, вряд ли, но вот про обеды, может, привык так человек, да, что, там, не знаю, свекровь сидела дома, была домохозяйкой, и для нее было в радость это все делать, и она вот у нее было время, и он приходит в семью с ожиданием, что вот так строится семья. И он говорит там, вот для меня показатель, что ты меня любишь, это когда, например, у нас там приготовлено много еды, или когда, например, у нас там убрана начисто вся квартира, а она там с двумя детьми, один тут, другой тут, и как бы непонятно, как это все успевать. Когда несоразмерны запросы на удобство, как тогда поступать?
Я хочу сказать, что несоразмерность, она всегда вылезает, она всегда видна, и в конечном итоге человек соглашается с этой несоразмерностью, потому что в ней начинает сбоить логика. То есть если, ну, в тех примерах, которые вы привели, ты с двумя детьми один, и ты не готовишь там из трех блюд еду, ну, скорее всего... там, советуюсь с другими людьми, своими, с друзьями, там, с родителями, неважно, со специалистом. Нет, кто-то говорит, слушай, да ладно тебе, ну что ты с этим обедом пристал? Да пусть оно сколько успевает, столько успевает, ну будь ты благоразумен, ну поешь ты в другом месте, там, ну что-то еще. То есть мы же все-таки не в вакууме живем, мы живем среди других людей, мы сравниваем свою семью с другими семьями, мы сравниваем нашу семью с нашими родительскими семьями, мы пользуемся, не знаю, какими-то фильмами, образами, пусть фантазийными, но тем не менее, все-таки, да, у нас есть возможность взвесить и сравнить то, что происходит в нашей семье, с тем, как это происходит вокруг. Вот, поэтому нелогичность требований, она обнаружит себя. И опять же, вот ответ на вопрос, зачем вам это? Вот почему вам так важно именно три? И, скорее всего, ответ будет таким, ну, чтоб, типа, не избаловалась и не разленилась там, в конце концов. И что, это быстро выдает, что отсутствие искренности, отсутствие понимания из того, из чего состоит быт, там, допустим, женщины с двумя детьми, там, маленькими, или еще какие-то вещи. То есть я хочу сказать, что это быстро обнаруживает себя. То есть это не такой вопрос, который мы можем долго, там, не знаю, месяцами, годами задавать себя, были ли мои требования нормальными, не слишком ли я сильно. То есть если вы хотите этот вопрос задать и получить на него ответ, ну так воспользуйтесь помощью зала, что называется. Посмотрите,
спросите, да?
Да, посмотрите, побеседуйте, почитайте на эту тему. Ну, то есть как-то вот действительно себя проверьте искренне. Вот. Но, к сожалению, очень часто требования, знаете, находятся в категории, как вот у трехлетних детей, как у меня парочка таких персонажей говорит, а я хочу, как я хочу. Вот. И то есть, как бы, вот, а почему? Да, да. А почему вот вы хотите шубы, по три шубы в месяц? А я хочу, как я хочу. И вот когда появляется вот такая, ну, то, что мы, наверное, можем назвать нелогичностью, да, это как бы нет причинно-следственных связей, нет объяснения какого-то, да, что вот по работе мне нужно каждую неделю являться в новой шубе, иначе со мной расторгнут контракт. Вот. Ну, тут логично и понятно. А когда, а я хочу, как я хочу. Вот, это, в общем, первое указание на то, что вы, в общем, на этом поле своих собственных капризов и желаний, и что, вот вторая у меня трехлеточка говорила, а я хочу, чтобы было по-моему.
Да-да-да.
Вот, поэтому по-моему все. Это тоже такой маркер, который говорит о том, что ваши собственные желания имеют категорию не так, чтобы было в семье удобно, а категорию капризов.
Тогда что делать? Вот хороший вопрос под конец от Ольги пришел. Если человек какие-то поступки совершает, а потом в этом раскаивается и так по кругу. Что делать, если муж пьет много, но обещает не пить, срывается каждый раз, хватает максимум на месяц, потом опять, но каждый раз искренне раскаивается?
Вот я поэтому и привела в пример там алкоголизм, да, в том числе, что это отдельная тема, отдельная проблема. Здесь мы не разговариваем категориями удобно или неудобно, комфортно или некомфортно. Здесь мы разговариваем категориями болезнь, лечение, реабилитационные программы, группы взаимопомощи, созависимость и зависимость. То есть это отдельно стоящая тематика. То есть то, что вы описали, это такая классическая форма поведения человека, который в зависимости. Вот. Ну, это другой механизм, скажем так, ну, на другом уровне. Тут обещание вообще ни при чем. Тут вот эта идея, о которой мы говорили, пути и результата, да, тоже вообще практически ни при чем. Это долгий путь и по другому маршруту, в другую сторону. Это путь лечения, освобождения и человека, который в зависимости, и членов его семьи, кто находится в созависимых отношениях, возможно. Ну вот, это про другое. Я уверена, что у нас, наверное, были на тему передачи тоже.
Да, я как раз хотела сказать, что, друзья, про алкоголизм у нас было много эфиров, и как жить с алкоголиком, и что самому алкоголику делать. Поэтому заходите в наш архив и смотрите там, на странице «Формула семьи». Но также я хочу вам сказать, что если вы совсем не знаете, что делать, то и не только для сейчас... ну вот для проблем, да, с алкоголиками, это информация, что если там у вас есть проблемы, вы не знаете, что делать, вы слушаете эфир, вы все равно не понимаете. У нас есть сейчас консультации, они доступны, их мало, но они есть, и они бесплатные для вас, поэтому вы можете нас, по-моему, в описании под видео есть ссылка, вы можете записаться на консультацию. Вас проконсультирует психолог по этому вопросу уже частно, лично, и вы сможете продвинуться в решении ваших проблем таким образом. Ну что, у нас заканчивается эфир. Давайте подведем резюме. Значит, ваши правила — это искренность, это поддержка.
Говорить о чувствах, не забывать о поддержке, похвале, определиться с тем, насколько логичны ваши требования, взвесить их, и не забывать о том, что важен процесс гораздо больше, чем результат.
Друзья, на этой ноте прощаемся с вами. Надеемся, что эти правила помогут вам сделать жизнь удобнее, комфортнее и счастливее, главное, для обоих, не только для вас. Надеемся, что все у вас будет хорошо. Все, прощаемся, всем пока.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.